верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в эфире программы «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах отвечают на вопрос, что происходит. Это главный вопрос последнего времени. Александр Сладков, репортер ВГТРК, ведущий военной программы на телеканале «Россия». Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Олег Фаличев, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Здравствуйте, Олег Валентинович.
Здравствуйте.
И Павел Каныгин, специальный корреспондент «Новой газеты», который вернулся из Донецка буквально неделю назад. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Сегодня я напомню вкратце нашим слушателям, что происходило. С утра пошли новости о том, что Петр Порошенко, президент Украины, заявляет о том, что Российская Федерация ввела войска на территорию Украины, требует созыва Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, при этом экстренно собирается СНБО в Киеве, и там обсуждают, а что делать, да? Ну, и три версии того, что происходит, ну, это так, мое мнение, да? Первое, наши действительно ввели войска, и благодаря этому ополченцы перешли в контрнаступление, естественно, Киев не может этого не замечать. Дальше, вторая версия, Киев терпит поражение, пытается заручиться поддержкой политической и военной из-за рубежа, и этим объясняют сегодняшние заявления. Ну и третья версия. Россия усилила поддержку ополченцев, такую негласную. Они перешли в контрнаступление, но и Киев пытается что-то предпринять для того, чтобы это контрнаступление остановить. Не знаю, согласятся ли с одной из версий мною перечисленных наши сегодняшние гости, но дадим слово им для того, чтобы они высказали свое мнение о том, что реально происходит на востоке Украины во взаимоотношениях Киева и Москвы. Ну и первому слово Александру Сладкову. Пожалуйста, Александр.
Спасибо, но версии они, на той версии каждая из них может стать реальностью. Но, на мой взгляд, Киев просто идет широко вперед, заглядывая за курган. Мы должны быть готовы, что Киев попытается свалить финансовую, политическую, социальную и моральную ответственность за происходящее в Новороссии или на Донбассе, или в Луганской и Донецкой области на Москву. Ну, в первую очередь, на мой взгляд, здесь речь идет об экономических делах. То есть вы эту войну организовали, вы в ней участвовали, вы и платите за последствия. Вот чего нужно опасаться, на мой взгляд. И мне кажется, это одна из основных версий.
То есть Киев хочет сделать Российскую Федерацию стороной в конфликте, благодаря этому вовлечь и политически, и экономически в разрешение этого конфликта.
Мне кажется, нас пытаются сделать стержнем всей этой проблемы и свалить на нас решение ее в дальнейшем.
Но реально этого не происходит. Вот ваша оценка.
Вы понимаете, я не был в Афганистане. Я вот не знаю, Олег, ты был, нет? В Афганистане не был, но я знаю, что такое ввод войск. Я был, участвовал, присутствовал, наблюдал, был в рядах, когда осуществлялся ввод войск в Чечню 11 декабря 1994 года и в октябре 1999 года. Я знаю, что такое ввод войск. Это вход, организация пунктов временной дислокации для частей, которые имеют план и осуществляют этот план действий на данной территории.
Но был еще и Крым.
В Крыму мы были уже. В Крыму наш флот стоял, его можно было усиливать, не усиливать. Формально мы там уже находились.
То есть вы исключаете, что Российская Федерация действительно могла ввести свои войска, несмотря на сообщения?
Я знаю, что российские войска активно действуют. Я не хотел бы, чтобы меня мои слова расшифровали как «стреляют», «убивают», «подрывают». Но они активно маневрируют, действуют на российской территории вдоль нашей границы с Украиной. Было бы глупо с нашей стороны, если бы мы не усилили наш рубеж, там, где идет война, там, где по нашей территории стреляют, где на нашу территорию заезжают в бронемашинах и все остальное, на бронемашинах и все остальное. Я имею в виду украинских военных.
Это мнение Александра Сладкова, репортера ВГТРК, ведущего военной программы на телеканале «Россия». Сейчас слово Олегу Фаличеву, военному обозревателю газеты «Военно-промышленный курьер». Олег Валентинович, пожалуйста, ваша оценка.
Моя оценка такова. После дикого поражения армии Украины, можно говорить так даже сейчас, под Саур-могилой, после Южного котла, после больших потерь, Порошенко нужен козел отпущения, на которого можно было бы свалить все эти потери. Ему рано или поздно придется отчитываться за них перед собственным народом. Найти этого козла внутри страны пока невозможно, своей. Естественно, рядом большая Россия. В ее лице главное зло, по мнению правящей хунты незалежной. Почему? Потому что та обстановка, которая сейчас сложилась, и обращение Порошенко, собственно, к Совбезу ООН для того, чтобы собрать его по якобы введенным войскам со стороны России, это последний, грубо говоря, крик, последний или писк. Это заявление, это шаг, который говорит и расписывает его в собственной беспомощности, беспомощи собственного государства, которое валится на наших глазах.
Без поддержки России, вот я буду уточнять.
Значит, да, без поддержки. Смотрите, правильно Саша Сладков сказал только что, вот граница. В представлении многих граждан граница – это некая черта, огражденная колючей проволокой и рвами, с собаками там и так далее. Ни в коем образе нет. Граница вообще-то как таковой очерчена и обозначена только на пропускных пунктах. Ее нету. В каких-то местах украинская территория заходит, углубляется на территорию России, где-то наша территория туда. Нет этой границы, понимаете? И поэтому мы просто в условиях войны на территории сопредельного государства мы вынуждены были усилить пограничную группировку, которая была там, своими войсками или частями, подразделениями отдельными, для того, чтобы на всякий случай обезопасить от проникновения вот и обострения эскалации ситуации.
Это мнение Олега Фаличева, военного обозревателя газеты «Военно-промышленный курьер». Сейчас слово Павлу Каныгину, специальному корреспонденту «Новой газеты», который неделю назад вернулся из Донецка. Павел, пожалуйста, что происходит?
Ну, я все-таки, наверное, поделюсь новостями, а не буду заниматься пропагандой, что сейчас делают мои коллеги справа и слева.
Что-то вы как-то очень...
Повторяют как-то вещи, очень которые...
Вы на нас не сваливаете,
я с своей точки зрения, да. Ну, послушайте, я вас не перебивал, Александр, да? Давайте, вот, кстати, давайте. Я к вашим словам сейчас вернусь, вы говорите, маневрируют вдоль границы. А после этих маневров, хотя к армии, оказываются БМД, танки, грады, оказываются в руках у сепаратистов. Да, таким образом, маневрируя, наша армия просто скрывает передачу военной техники одной из воюющих сторон. Кстати, и одной из воюющих сторон является и Российская Федерация, на самом деле, в этом конфликте. Не надо говорить, что это внутриукраинский конфликт. Россия уже давно ведет эту необъявленную полудиверсионную войну против Украины.
Давайте, а уже, как сейчас, это выглядит? Секундочку, Александр, вы еще будет возможность я подискутировать, понял. Поспорить, просто я буду некоторые моменты уточнять. Вы хотели поделиться новостями. Новости, они в чем? На каких фактах вы строите подобные версии?
Пожалуйста. Новости заключаются сегодня в том, что Россия наконец-таки, да, перешла некую черту. Конечно, это не, я повторюсь, никто войну не объявлял. Совет Федерации, да. Там, с президентом. Да. Да, но мы же не дети малые, мы же видим эти танки, мы же видим документы, которые в этих танках лежат, да, в оставленных и брошенных танках, бортовые журналы с именами. В конце концов, мы видим могилы наших солдат в Пскове, в Псковской области. Позорно потом снимают таблички с этих могил, я не знаю, кто это делает. То есть солдаты гибнут за свою, за интересы, как они думают, родины, а потом таблички просто кто-то срывает. И что вы хотите сказать, это не война, что ли?
Объявление военно-технической помощи, во-первых, не является войной, раз. Во-вторых, попасть под обстрел сопредельной стороны может любое подразделение, заблудившееся.
Заблудившееся на 40 километров вглубь Украины, сопредельного
государства? Ну, если по ним открыли, допустим, вглубь. Могли открыть огонь, они вынуждены были.
Ну, Я просто... Сейчас Павел обвинит, Паш, вы хотели новости какие?
Так я же вам рассказываю, да, просто вот коллега начинает тут же комментировать эти новости. Я и говорю, что сегодня, то есть с позавчерашнего дня мы получаем вот такие постоянную какую-то информацию, да, которая нам просто говорит о том, что уже началась эта война, да, опять же, не объявленная, уже, но открыто не объявленная, скажем так, да, я вот перечислил уже с табличками, с погибшими десантниками, которые хоронят в Пскове, да?
Безусловно, потери есть.
А с захватом, со входом неких... Я сейчас закончу, да? Неких непонятных вооруженных человечков в город Новоазовск, приграничный город, ну, да,
в Донецкой области. Это не новость, это как предположение ваше, что за
человечки? Почему не новости?
То есть,
они без наш корреспондент видел этих людей без опознавательных знаков.
Ну и кто это?
Что кто это?
Ну, скажите прямо, кто это? Люди без опознавательных знаков.
Эти кто? Люди откуда я могу знать, кто это?
Я понял.
Такие же люди были в Крыму.
При этом
там рядом с ними же появляются люди с флагами Новороссии, да, с открытым забралом, то есть вполне себе ДНРовцы. Ну, а рядом с ними на технике, на тяжелой технике, с замазанными и с перебитыми номерами, с белыми кругами, оказываются некие непонятные люди, которые говорят на чистом русском языке, то есть даже без акцента.
Ну, вся Новороссия говорит на русском языке.
Нет, Новороссия говорит на русском языке.
Вы позволите?
Да, вот сейчас я просто слушателям еще раз напомню, что это была уже позиция Павла Коныгина, который рассказывал, что видел он и его коллеги.
Я что-то не слышал.
Сейчас Александр Сладков хочет.
Да, я Александр Сладков. Я вот, честно говоря, Паш, я не слышал такого очень серьезного обращения к нации, вот как вы сейчас обратились. Ну, действительно, с криком души, с волнением за судьбы. Когда боеприпасы начали разрываться на российской территории, вот что-то я не слышал. А это война или нет? Когда люди на боевых машинах заезжают на нашу территорию, украинские, которых мы, вежливо толкая под попу, там, обложив ватой, накормив, возвращаем обратно. Это война или нет? Когда гибнут наши мирные жители, как то погибший в августе вот мужчина, по которому открыли огонь с украинской стороны.
Я вам расскажу сейчас, Александр. Наш корреспондент Коныгин, специальный, да, Павел Коныгин, это я, моя коллега Лена Рачева из «Новой газеты», спецкор, так же, как я, да, она была в Ростовске, я был с одной, с той стороны, значит, границы, на территории вот этих боевых действий. А Лена Рачева...
Где вы были?
В Донецке, в Мариуполе, в Славянске.
Прилетела из Краснодона, с района Краснодона.
Вот рассказываю. Моя коллега Лена Рачева, да, она была как раз на территории Ростовской области. И оказалась сама лично, фактически под обстрелом, который вела российская армия. Обстрел вела по, значит, расположению частей украинских военных, которые там сражаются с сепаратистами. Угу. Российская армия таким образом помогала.
Откуда вела?
Или я не знаю, чем она занимала.
Не-не-не, сейчас тут...
Мы говорим, в частности, про Гукова, да? То есть Лена Рачева была вот в том числе и там, и в районе Донецка нашего российского, и привезла с собой очень много, на самом деле, доказательств, ну, вот и осколков, да?
Послушайте. Вы только что нас назвали взрослыми людьми.
Я вам сейчас рассказываю. Российская армия обстреливает расположение украинских военных на их территории, и более того, обстреливает, также попадает, прилетает от российских же военных по российским же приграничным деревням, где ходила моя коллега и собирала эти осколки. От града, в частности, заглушки, понимаете?
Паш, нет, я просто, я сам военный человек.
Я вам новости просто рассказываю,
Саша. Все нормально, тут без всяких... Я военный человек, закончил военное училище, да, служил в армии. Вот, Паш, ну, вы тоже взрослый человек, поэтому не хотелось бы с вами обсуждать вот эту мелочь, которая называется «А скажите, как определить, откуда прилетел град и кто на нем расписался?»
И по осколкам судить...
Я вам еще раз говорю, безусловно, там российская армия действует, существует. Она осуществляет патрулирование, ВПШГ, воздушные поисково-штурмовые группы. Там десантники принялись за усиление границы... Раньше еще, гораздо раньше, в Белгородской области. Вот. Суть не в этом. Суть в том, что они не могут участвовать в боевых действиях там, в глубине России. Ой, в глубине Украины.
Почему?
Вот в чем дело. Ну, потому что.
Почему? Да как? Путин не разрешил, почему?
Да нет, они не могут. Потому что это будет настоящий ввод войск.
Ни одно подразделение не имеет права перейти границу.
Мы говорим о какой-то полусекретной, да, необъявленной, какой-то диверсионной операции, которая осуществляет...
немножко другое. Осуществляет... Может, термин немножко, ну, чуть-чуть непрофессионально.
Нет, чуть-чуть некорректно, некорректно, да. Потому что я понимаю, кто...
Война – это одно.
Но в данном случае это занимается не спецназ ГРУ, не специальные какие-то подразделения, а этим занимается уже вполне регулярная армия. Десантники, срочники...
Ситуация настолько серьезна,
очень Паш, серьезно.
Безусловно, и я понимаю ваше волнение, я уже давно там не был, я целый месяц не был в Донецке, поэтому мне трудно новостями козырять, ну вот. Но мы сейчас обсуждаем ситуацию и обсуждаем, ну, применяем термин «ввод войск». Мы говорим о действиях войск на рубеже, на прикрытии границы, которую обстреливают, вот. То, что ее обстреливают, вы не будете возражать?
Да. Они обстреливают кто?
Причем нашу границу. Кто это, мы еще сейчас не можем здесь в этой студии ответить. Вот. Но в опасности наши граждане. Мы другое обсуждаем. Мы обсуждаем реальный ввод войск.
Да, и объявили
он есть или нет.
Россия войну в Украине, как понимаете? Это
заявляется? Конечно, конечно, конечно. И вы же, наверное, услышали меня, Саш, да? Я же говорю, что моя точка зрения, да, и точка зрения многих моих коллег, которые там работают, и я там вернулся только оттуда, я говорю вам, делюсь новостями, так скажем.
Ну, да.
Мы можем констатировать необъявленный ввод войск. Да?
Ну, то есть, как не бывает. Наполовинку беременным быть невозможно.
А как же в Грозный вводили войска Паша Грачев, а?
Нет, не Паша Грачев, а Сергей Вадимович... кто у нас был потом? ФСК-то.
Степашин.
Степашин, да. Не Павел Сергеевич Грачев. Это ФСК имеет.
Да, и да. Спецоперации были. Спецоперации были и в Кабуле. И в Кабуле, и в Афганистане. Да, где вы тоже были.
Я прошу прощения. Если позволите, просто...
Наш ведущий, мы его совсем затолкали.
Не, нормально, нормально. Это хорошо, что вы друг другу вопросы задаете. Я просто кое-что уточню. Смотрите, просьба, просьба. Все-таки говорить по очереди стараться, иначе когда все вместе хором, тогда вообще ничего не понятно. Это раз. Дальше. Сейчас дам слово Олегу Валентиновичу Фаличеву. Он хочет что-то
добавить. Одну существенную вещь.
5 копеек. Саша. 5 копеек.
Александр Сладков, 5 копеек.
Ну, пожалуйста. Давай. Пожалуйста, надо определиться в термине «ввод войск».
Да, это
приграничные, приграничные перестрелки одно с потерями, да. С позорной, да. С сокрытием погибших за родину, да. Десантников, которых в Обскове похоронили, и то, что мы называем действительно реальным вводом войск. Вот термин. Все, молчу.
Это разное.
Молчу.
Вещи. Я добавлю лишь одну такую,
Олег Фаличев,
что, да, одну вещь о том, что все-таки там, в этих районах, в Навроз, сейчас присутствует третья так называемая сторона. Мы почему-то не забыли. Это представители ОБСЕ. Все мы знаем, да?
Да.
Так вот, ни одного заявления до сих пор со стороны представителей ОБСЕ, что Россия типа начала войну, не было и пока, слава богу, нет. Более того, постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Андрей Келин буквально три примерно часа назад опроверг заявление Порошенко. Он сказал, никакого участия российских военнослужащих и войск или вооружения военной техники на Украине нет.
Или не зафиксировано?
Не зафиксировано.
Не зафиксировано, это важное уточнение.
Давайте так.
Ну, да, я хотел бы тут за Павла вступиться, потому что сам репортер. Олег, репортеры очень часто идут впереди официальных заявлений. И «Новая газета» – это тот орган, который не дает дремать России.
Ну, это их работа.
Мы это знаем. Да,
почему не России,
не дремать мы? На то и щука, чтобы карась не дремал. Ладно, давайте
я так. Можно я от себя буду? Смотрите, по моим ощущениям, да, все-таки вы представляете разные полюса. То есть Павел Каныгин скорее сторонник официальных киевских властей.
Нет, неправда.
Я бы не считал его таким.
Вот абсолютно сейчас вы как-то...
Я по терминам. Я исключительно по терминам.
Нет, это очень вы неправильно сейчас. Я не сторонник никаких властей, ни киевских, ни московских. Ни южкаролинских, ни вашингтонских.
Еще раз просто подчеркну, я в этом смысле...
Я просто говорю о том, что вижу я, и то, что видят мои коллеги.
Я отталкиваюсь только от терминов, которые вы произносите. То есть не ополченцы, но сепаратисты.
Они объективно сепаратисты.
Ну, хорошо, все, просто...
Они же требуют отделения.
У сторонников, например, да, обычно термин используется ополченцы.
Ну, сепаратисты для
послушайте, в Киеве
термин,
говорят мы... террористы, да? Мы же не говорим террористы.
Отлично. Ну, я попытаюсь разобраться. Значит, смотрите, опять же, по моим ощущениям, все-таки Павел симпатизирует, я могу ошибаться, Могу ошибаться, но, по моему ощущению, Павел симпатизирует Киеву. Александр Сладков симпатизирует исключительно Москве и не хочет там, признавать какие-то объективные факты. Это мои ощущения. Нет, смотрите, я буду вам задавать вопросы, а я буду человеком, который пытается разобраться. Значит, смотрите, Александр, вы говорите, что нет, исключено, что наши десантники могут оказаться на территории Украины, кроме тех, что заблудились и попали туда. А чего вы отталкиваетесь? Почему вы решили, что наше Министерство обороны позорно замалчивает гибель наших военных на российской территории, вместо того, чтобы об этом сообщать, чтобы бить во все колокола? С чего вы взяли это?
Разрешите, я уточню. Вы, да, наверное, меня неправильно, возможно, немножко поняли. Я поправлю. Не поправлю вас, скажем так, а уточню. Я уверен, что наши войска не осуществили ввод сил на территорию Украины.
Официальный.
Да. Я прошу определиться с терминами. Приграничные инциденты, которые начались не обстрелами российских военных украинской территории, а обстрелом российской территории с территории Украины. И я в общем понимании термина «ввод войск» такой ситуации не вижу. Хорошо. Я не симпатизирую Москве, я сам там работал, но давайте быть честными. Кто-то где-то сказал, там выстрелил, сюда прилетело, это выстрелил и этот сам солдат Иван. Ну откуда это все? Ну что вы, как маленький-то?
Нет, не как маленький. Я пытаюсь разобраться в том,
маленькие,
что есть.
Маленькие!
Смотри, факты какие у нас? Есть погибшие десантники, откуда? Как будто пытаются замять, и причем делают это абсолютно
неуклюже,
топорно.
Неуклюже. Топорно.
Зачем?
Вот вопрос, я с вами согласен, это неправильно. Это люди, которые погибли, защищая мирное население наших приграничных районов. Их нужно на лафете было привезти по Пскову и похоронить как положено. Сейчас, 21 век, век интернета, никогда мы не спрячем какую-то новость и никогда ее не похороним.
Нет, век интернета, как показал вот этот конфликт, можно сделать элегантнее. Можно отрицать, не признавать, можно давать другие факты и тем самым забивать информацию
противника. Все равно
противника.
Через блоги, через частные высказывания мы все равно правду всегда узнаем.
Дальше у меня вопрос, Паш, Павлу.
Да.
Все-таки в вашей информации тоже есть много неточностей. Кто стрелял, непонятно. Откуда привозят десантников, доподлинно тоже неизвестно. Но выводы вами уже сделаны. Точно они привезены с территории Украины, точно они принимают участие в военных действиях, точно наши обстреливают. Потому что мы видели, а, осколки, мы видели, б, могилы.
Ну как же, мы слышали родственников этих десантников, да, которые говорят, что дети звонили им до последнего времени, сейчас уже не звонят, и говорили, что у них забрали бирки, да, с их именами и с названием частей, бирки на тот случай, если что-то случится, они умрут, да, и придется, да, нужно как-то опознать.
Медальоны.
Так, да, так у них забрали бирки. И сказали, что, ребята, мы сейчас едем с вами на задание на сопредельную сторону.
То есть родственники
родственники об этом говорят, об этом свидетельствует председатель
бирок, Саша.
А причем тут срочники? Мы говорим про контрактников, да, мы говорим про офицеров и про всех, на самом деле, про всю нашу армию, регулярные войска. И посмотрите, пожалуйста, что говорит председатель комитета солдатских матерей Саратовской области, да, или комитета питерских матерей Элла Полякова.
Паш, все-таки хотелось бы от разговоров к фактам.
Александр Сладков.
Ну, фактам. Это и есть факт.
Разговоры не всегда факты, Паш.
Ну, то есть родители все это придумали, да?
Родители,
может быть, они,
я сам родитель.
Вы хотите сказать, что они сами сорвали, может быть, и таблички с могил, а потом туда поставили двух лбов, которые отгоняют журналистов, которые приходят на кладбище.
Что за лбы? Я не знаю. Но я сказал вам свою точку зрения, высказал. Это позорно. Это люди-герои, и их нужно провести на лафете их останки и похоронить с почестями.
А героев, Саша, я хочу спросить, а героев, что еще нужно сделать, да? Герой чего? Какой войны? Да? Каких событий?
Вы служили в армии?
Нет, не служил.
Ну, имеете представление?
Имею, отдаленно. Конечно, у меня семья военных, да. Я просто сам по зрению не
пошел. Я хочу сказать, мой сын десантник, он действующий офицер, закончил Рязанское училище. Мой зять будущий, надеюсь, вот сейчас, он десантник, закончил Рязанское десантное училище. В принципе, я сам военный, я я сейчас не буду говорить, ты знаешь, ты там это гражданский, с той стороны. Есть некие нюансы понимания ситуации с точки зрения военного. Я вот хочу не Москву защитить, а военных. Вы понимаете, солдат, которому приказали, и который выполнил до конца свой этот приказ, он уже герой. Мы для этого их так и воспитываем.
Да, я с вами согласен, но все-таки я применил бы другой термин, это жертва, да, это скорее это жертвы преступных приказов,
солдата,
да,
жертвы,
и обмана, обмана их командиров.
Это точка зрения сугубо гражданского человека, может быть, с вашей точки зрения вы и правы.
Потому что жалко, но, да,
для
этих,
меня,
жалко
для меня
этих ребят.
Это герой, который погиб, который должен быть похоронен с
почтой. 95-го года рождения, да.
Там... Очень жалко, очень. Я согласен с вами. Суть, понимаете...
Саш, просто вы говорите героям, а мне хочется сказать, за что они умирали. Вот просто чтобы вы сказали, за что они умирали.
Мы дискуссию нашу продолжим. Просто сейчас уже 19:30, время новостей. Я напомню, что с нами сегодня Александр Сладков, Олег Фаличев, Павел Каныгин. Разбираемся с тем, что реально происходит сейчас на востоке Украины. После информационного блока продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 19:35 в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Александр Сладков, репортер ВГТРК, ведущий военной программы на телеканале «Россия». Олег Фаличев, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Павел Каныгин, специальный корреспондент «Новой газеты», который вернулся из Донецка неделю назад. Пытаемся разобраться, что реально происходит. Сейчас будем уже активнее подключать наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК», сайт «Говорит Москва.ру». 207-й пытается вникнуть в суть дискуссии и пишет примерно следующее. Содержание дискурса не анализ фактов и последствий, а мелкое препирательство. Это анализ 207-го того, что происходит в нашей студии. Попытаемся анализировать факты. Ну и перед тем, как я подключаю аудиторию, несколько вопросов все-таки у меня осталось. Да? Вот, Павел, к вам. Не вызывает ли подозрений у вас то, что, как вы говорите, люди, отправляющиеся на сопредельную территорию для совершения каких-то диверсионных акций, отправляются туда с документами?
Вы знаете, этому есть объяснение.
Да, пожалуйста.
Все-таки пока еще Россия не объявила войну, чтобы засылать туда офицеров, солдат, срочников и контрактников с военными билетами, как это обычно бывает, да? Поэтому это все маскируется, и туда направляются в том числе якобы добровольцы. Как, например, вот Захарченко, сегодня премьер-министр ДНР, объявил, что у нас воюют военнослужащие российской армии, которые вместо того, чтобы на море там где-то пузо греть...
Они ушли в отпуск?
Да, они ушли в отпуск и воюют, в общем, за нас. Может быть.
То,
да?
Есть это такой хитрый ход.
Я подтверждаю слова Захарченко.
Может, если так. Да. Если такое, что, вот, например, один из солдат, контрактников, пожаловался своей матери о том, что у них, их командир заставил их перейти на контрактную службу, да, потому что известно, что контрактников можно засылать, да, куда угодно, вот, и их перевели на контрактную службу и отправили сначала в Ростов, а потом вот на сопредельную территорию, да. У добровольцев, естественно, паспорта, а не военные билеты. Но вот как мы сейчас, наши вот военные специалисты, да, которые... Я вот перед эфиром как раз проконсультировался, они сказали, что у офицеров и у контрактников могут быть паспорта.
Конечно,
с собой, да.
То есть, зачем брать операцию с собой? Я не знаю. Ну, это просто как...
Ну, это неправильно, да, это глупо и несерьезно.
Разрешите, да, я по поводу контрактников. Мы говорим о том, о чем говорим. Это не, нельзя назвать глубокой аналитикой, но что касается контрактников, действительно, их нельзя посылать, срочников нельзя посылать, которые прослужили менее полугода на войну.
Ну да, да,
но
они не получили военную
очередность. У нас сейчас вообще перевод на контракт вот так происходит, когда даже в частях в Сибири и на Дальнем Востоке уговаривают тут же рядового, который только появился в части, уже перейти на контракт, чтобы заполнить клеточку контрактную. И это неправильно, это вылезает боком вот в таких ситуациях.
У меня уточнение для Олега Фаличева. Да. Хочу. Олег Валентинович, знаете, при всем при том, что Российская Федерация официально действительно никаких войск никуда не вводила, официально ни в каких военных действиях не участвует, не является стороной в конфликте, у меня просто уточнение следующего характера. Российская история знает множество примеров, когда, вопреки всему, происходило именно так, как, например, описывает Павел Каныгин. Ну, то есть мы знаем примеры из истории, когда, ну, если нужно было, то делали предложения, от которых нельзя отказаться, например. Почему это не тот случай? Вы категорически отрицаете возможность этого. Почему?
Но дело в чем? Дело в том, что это же война не внутри России, как это было с той же Чечней, так вспомню, 95-й год, да? Начало, когда... Так. Сначала ФСК, извиняюсь, вербовала, ну, желающих, потом они...
Попадали, сказать, в плен.
Попадали, не, они вошли сначала танковой колонны в Грозный, да, и так далее, что было дальше, мы все знаем. Причем агитация-то шла за спиной, за спинами у командиров, даже командир, вот, как мне говорили, Кантемировская дивизия, он не знал об этом.
Послушайте, но мы знаем другие, вот. Другой пример.
А, подожди, хорошо, я отвечу. Сейчас. Почему сейчас здесь не может быть такой, да. Не тот случай. Потому что та ситуация, допустим, 95-й год, была на внутри российская, внутри, на территории нашей страны. Это, извините, во-первых, сопредельное государство, раз, это другая страна уже, так скажем. Это серьезные вещи. О вводе войск, о начале войны имеет право объявить только президент. Более того, это должно на уровне парламента.
Политически нам нельзя объявлять войну.
Вот, и так далее. Вот, естественно, нельзя. И практически, тем более, подставлять сейчас Россию под удар. И так мы получаем сейчас эти санкции и так далее.
Последнего.
Это давайте было отрицать. Бы совершенно неправильно и глупо, и так далее, и так далее. А поэтому, это во-первых. Во-вторых, все-таки это дружественная страна. Ну, мы тысячу нитей связаны с ней.
Была, точно.
В-третьих, представьте такую ситуацию, что у нашего офицера, и ни одного, допустим, прапорщика, который служит в российской армии сейчас, мать, отец находится там, скажем, в том же Славянске, где над ними сейчас издеваются нацисты, извините меня, таких случаев очень много. И что этот офицер, прапорщик, будет загорать на пляже?
Ну, давайте вы не будете повторять глупости, ну, извините. Ну, что значит издеваются? Вы там были.
Ну, посмотрите,
откуда кадры, у вас
информация? Кадры, хроники.
Какие хроники?
Ну, телевизионные тоже хроники. Ну, ребят.
Российского телевидения?
Российское телевидение,
я прошу прощения.
Пока я здесь,
Саша, российское телевидение врет.
Я еще раз говорю, российское телевидение прошу не трогать. Я вам хочу про другое сказать.
Но убитые, это что,
мы сейчас
убитые,
опять будем припираться там... и говорить. Я вот такими сведениями лично, не об... я российское телевидение здесь. Я не обладаю сведениями о том, что мучают население в Славянске.
Ну,
извините.
Ну, я не говорю про Славянск,
вот. И не надо города. Сейчас про российское телевидение.
Убитые же женщины,
мои,
дети,
мои
старики.
Ребята, мои друзья и братья там сейчас пашут и не в студии сидят, а под осколками там бегают. Не надо. Они добывают для нас каштаны информационные. Я другое хочу сказать. А вот Вьетнам, а Мозамбик, а Ангола, вот войск был или нет советских в эти страны? Нет. 24 сентября будет очередная годовщина образования вооруженных сил Мозамбика, где 21 человек, ветеран войны этой, со стороны сейчас России, прибывает туда на празднование. И это сейчас оговаривается.
Не было ввода войск, да, мы помним это.
В смысле? Вот войск не был.
Не было.
Но там воевали наши.
Воевали,
и
конечно,
попадали,
да,
в плен.
И погибали.
И точно так же с документами и говорили, ничего себе, он уже и в Африку войска ввели. Такого же не было.
Так может быть, мы отрицаем какое-то уже очевидное, то есть это уже есть, а мы все еще не хотим это замечать?
Но, вы знаете, официально не было заявления о том, что мы вступили в военно-техническое сотрудничество с ДНР и ЛНР. Вот не было этого. Я хочу сказать вот что. Наши границы – это вещь серьезная. И я считаю, что не надо скрывать, и Павел правильно сказал, и Олег, в принципе, об этом и говорим. Моя точка зрения такая, что нам не надо стесняться и говорить, кто подойдет к нашим рубежам, тому будет плохо.
Даже если он будет по-прежнему на своей территории?
Есть приграничная территория.
Сколько?
Есть такой термин. Ну, хорошо. Я сейчас не буду говорить, я не знаю. В горах одно, в море другое, там, на равнинной территории третье.
Кстати,
сейчас...
это всегда была зона особого пропуска,
да,
даже,
да, да.
Согласись,
и я территория. Считаю, что не надо стесняться. А надо, естественно, там никто в Донецке, там, никто не видел тех десантников, которые воюют в Донецке. Там, я хочу сказать, что добровольцев море Самого старого я видел, 67 лет, нашего бывшего десантника с оружием, 67 лет, но это не действующий военный. Вот. Я разговаривал с ним в Донецке, дед такой решительный, все. Самого маленького я видел с ножом, который ночью пришел к нам на пост вот, под гору Карачун, когда там стояли еще ополченцы. Он сказал, что ему 20 лет, мне кажется, он как и в те годы войны прибавил маленько, лет 5 себе, с ножом пришел. Вот ему лет 15 было. Ну, есть такие.
Хорошо, давайте сейчас будем уже отвечать на вопросы слушателей. Я прошу прощения, Олег Валентинович, я знаю, что вы хотите добавить. Просто звонков очень много, комментариев очень много, поэтому попробуем в режиме блица отвечать. 7373948, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Александр, Москва.
Да, Александр.
У меня вопрос следующий, наверное, к участникам. Мы знаем, что вот по Крыму, как это было, обстояло дело, что там некие самообороны возникла, ниоткуда не возьмись, захватили аэропорт, дальше Крым стал частью России, дальше мы знаем, что были медали уже, и уже признало наше правительство о том, что да, это наши там войска.
Постфактум.
Раз какой-то участвовал. Вопрос теперь у меня к текущей ситуации. А какой вероятностью того, что мы узнаем опять через полгода, что российские войска действительно участвовали в этой спецоперации? Вот вероятность от 0 до 100%.
Спасибо, коротко. От 0 до 100%. Давайте с Александра Сладкова начнем.
Я думаю, 50 на 50, но возможно будут заявления о том, что мы охраняли свои рубежи, в том числе таким решительным и дерзким способом.
Внедряясь на территорию Украины?
Не обязательно.
Хорошо. Павел Каныгин.
Признают, конечно, когда-нибудь. И надеюсь, те, кто отдавал эти приказы, когда-нибудь еще окажутся на судебной скамье. Я очень хотел бы в это верить.
За то, что не выполнили эти приказы.
А, нет, за то, что они их отдавали. Почему не выполнили? Я говорю про самые...
Я понимаю, о чем вы говорите. Я просто предполагаю, что могут прийти к власти и те люди, которые будут настаивать на том, что они, сволочи, так долго тянули, например, что люди
могут,
гибли.
Ну, могут, вот могут.
Поэтому давайте так.
Ваша, тогда нас ваша с вами оценка... здесь уже да, не будет.
100%. Я буду.
100%. Нет, мы будем, просто мы будем где-нибудь в сырой земле.
100%.
Я хотелось бы этого.
Ну, вы уверены на 100%?
На 100% что? Можно еще раз
формулировать. Что это в итоге признают.
А вот такое уточнение. Через сколько лет?
Вот я думаю, да.
В течение полугода.
А, полугода
я
нет.
Я думаю, 50 на 50.
50 на 50, Александр Сладков.
Я говорю не о вводе войск, а о действиях войск на границе.
Хорошо.
Да, я... Считаю, Олег что Фаличев. Уже в ближайшее время, по крайней мере, по поводу ребят, кстати, светлая им память, давайте выскажем в эфире соболезнования родным и близким, те, которые погибли, защищая интересы все-таки России, вот, в ближайшее время станет известно все-таки, я думаю, в ближайшее, подчеркиваю, время, как, при каких обстоятельствах это произошло, вот. И, а раз станет известно, как они погибли, то станет известно и почему, и за что, и как, и при каких обстоятельствах.
Вопрос Руслана. Можно спросить гостей, если они не признают, это скорее к Александру Сладкову и Олегу Фаличеву, если они не признают сегодня российского вторжения, заметьте, термин «вторжение» не «ввод войск», одобряют ли они возможное вторжение на Украину, хотят ли они вторжение наших войск на Украину? Вопрос Руслана. Пожалуйста, Александр Сладков.
Ни в коем случае. Это не наш путь. Мы не должны вторгаться, мы не должны вмешиваться, мы не должны влиять на ту волю, которую сегодня высказывают и демонстрируют защитники ДНР и Луганской республики. Мы не должны вмешиваться, это их война. Добровольцы, да, они были всегда, но мы, России там делать нечего, мы не должны вмешиваться.
Олег Фаличев.
Я придерживаюсь такой же с точки зрения, как Александр, и считаю, даже более глубоко убежден в том, что если бы мы хотели ввести туда войска, действительно, мы бы это сделали гораздо раньше. Гораздо раньше, ну, примерно месяц назад, вот, когда были для этого все условия, когда ополченцы терпели поражение, когда им очень нужна была помощь российских подразделений. Уж коль мы этого не сделали, мы не сделаем этого и впредь. Россия не будет себя подставлять.
Хорошо, принято. Телефон прямого эфира 7373948. Еще слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, мне кажется, вообще бессмысленно говорить о формальной стороне дела, да? Вот, допустим, Израиль, такое государство есть. оно не затрудняет себя какими-то формальными обстоятельствами, при том, что когда имеет дело с терроризмом и гибелью собственных граждан, или это потенциальные угрозы такого рода развития событий.
Так.
Поэтому я думаю, что сильно мусолить эту тему не надо. Речь идет о спецоперации, такой или иной. То есть как можно только рассуждать о степени участия там физиологического фактора, то есть стрельба и так далее, физическое какое-то сопротивление. А форма участия, мне кажется, она может быть совершенно различной. Вот. И мне кажется, нам не стоит себя никакими рамками...
Ты что, стесняться? Я понял, спасибо. Да. Давайте адресуем этот вопрос Павлу Каныгину, специальному корреспонденту «Новой газеты». А что стесняться? Ну, например, если это напрямую касается Российской Федерации. Если вооруженное противостояние идет на границах с Российской Федерацией. Если Российская Федерация симпатизирует одним, но не симпатичным, например, власти в Киеве. Что стесняться-то?
Ну да, вот я, собственно, этого и тоже хочу... Хочется понять. Давайте пусть власть российская нынешняя наконец сбросит маски, да, пусть она наконец признает, что она ведет войну, да, что она проводит на территории Украины свои военные операции. Пусть это произойдет, пусть мы должны знать это, да, общество должно, матери, которые получают свои цинковые гробы, да, где их сыновья, они должны знать, они имеют это право.
Это поддержать?
А?
Готовы ли это вы поддержать, например, или принять?
Поддержать что? Понять. Войну?
Не войну, военную операцию для защиты интересов Российской Федерации.
Каких интересов? Давайте сначала ответим на вопрос, каких интересов Российской Федерации? Нам кто угрожает? Кто угрожает нашему населению? Кто на нас нападает? Что это за ложная подмена понятий? Какие интересы? Я против войны. Я не вижу никаких угроз нашей стране. Более того, я не вижу никаких угроз людям, которые проживают на территории Украины. Украина и власть украинская сама в состоянии наладить отношения внутри своего сообщества. Да? Пусть она этим занимается. И не нужно России лезть, согласен с Александром. Пусть уйдет оттуда. Пусть прекратит поставки оружия и обучение...
Александр, этого не было. Твоя цитата закончилась, да.
Я уже говорю за себя, да, да. Тренировку этих боевиков, которые происходят на территории Ростовской области. Пусть все это прекращается. Давайте заниматься своей страной, своими проблемами, строить детские сады, школы, дороги. Где у нас хоть одна построенная дорога за последние 2 года? Скажите, покажите мне. Страна лежит в руинах, а мы занимаемся каким-то, я не знаю, просто настоящим, строим настоящую фашистскую внешнюю политику.
Это Павел Каныгин. Александр Сладков сразу хочет парировать или добавить, я уж не знаю, да, Александр?
Нет, я просто... А что тут говорить, что не видно, что ли?
Нет, фашистскую политику...
Все так, ну какая фашистская политика?
Как раз на Украине сейчас.
Мы сейчас говорим о нашем президенте, который... до последнего жалеет ту же Украину, и я с ним солидарен, я прослужил на Украине долгое время, я знаю этих людей, поставка газа до последнего, оказание гуманитарной помощи, бедные солдатики украинские, которых кормят и возвращают домой, не выставляя на показ, мы могли многое сделать, превратить в шапито вот эти вот трагедии людские, которые связаны с выходом из боя. Превратить в цирк, в шоу, ну, мы солидная держава, никакая не фашистская, мы этим не занимаемся и не делаем. Вот. И я солидарен в этом. Естественно, мы настолько сильны, что мы не должны прятать свою политику, мы должны действовать открыто и не стесняться, что наши рубежи – это та черта, красная линия, которой опасно подходить с оружием без полученного на то разрешения.
Вообще удивительно, коротко, удивительно. Да? Вот от своего коллеги слышать обвинения в адрес России.
Олег, давайте не будем путать их... не в адрес России, а в адрес тех людей, которые
во власти
являются руководителями.
Я не буду их повторять, просто скажу одно. Когда на Западе клеймят всячески сейчас Россию, обвиняют во всех смертных грехах, с Украины бегут люди именно в эту Россию. Почему бегут к нам 750 тысяч беженцев? Почему, если здесь так плохо, как вы обрисовали? Ну, это, наверное, противоречие.
Сейчас начнется политическая дискуссия. Смотрите, вот
еще больше бегут на внутренней территории
наши
Украины.
Наши гости придерживаются разных политических взглядов, поэтому я бы хотел дискуссию пока приостановить. Мы для нее отдельный выпуск программы организуем. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, да, меня зовут Ирина. Я вот не знаю, кто конкретно говорил, как его имя, по поводу того, что, дескать, страна в руинах, а мы занимаемся бог знает чем.
Но, это Павел Каныгин, да.
Слышать такие слова, взрослый человек должен вообще понимать, что существуют большие страны, существует большая политика и существует геополитика и политические интересы в каждой большой стране.
То есть пусть лежит в руинах, да, а мы будем заниматься своей геополитикой.
Америка и чем угрожал Америке Югославия, Панама, Ирак, прочее.
Спасибо. Здесь пошли уже вопросы по Югославии, то есть что сделала Югославия с
Соединенными Штатами Америки. Поезжайте под Подольск.
Да, конечно. Я могу со своей машиной.
По сути, это будет продолжение политики.
Раздолбанная подвеска. Ну, ничего. Доедем.
У нас не так много времени остается до конца, поэтому я предлагаю подытожить. Ну, то есть, несмотря на противоречия и разные взгляды политические, я полагаю, что все-таки какой-то общий знаменатель можно выделить. А какой бы термин присвоить тому, что сегодня происходит в приграничных областях Российской Федерации и Украины? Вопрос абсолютно серьезный, потому что, по словам Павла, это уже можно считать вторжением полноценным. По словам Александра Сладкова, нет, нельзя. Но как тогда это назвать, Александр?
Это действия вооруженных сил Российской Федерации по обеспечению безопасности наших рубежей в районе Ростовской области. Это сохранение жизни наших людей, которые там живут и живут прямо на границе. И мы не должны плодить собственных беженцев, опустошая наши населенные пункты, которые стоят на границе, из-за того, что кто-то посмел приблизиться с оружием и еще воюет там рядом, нападая на других людей, почти безоружных. Да, сейчас у ополченцев есть техника, они сопротивляются, но еще 2 месяца назад они автомат не могли разбирать.
То есть это защита границ, безусловно, рубежей Российской безусловно. Федерации, даже если это происходит на территории сопредельного государства.
Почему на территории? По нам стреляют, у нас разрываются боеприпасы, наших людей убивают.
Да.
Наши дети плачут и боятся там, в Донецке, Ростовской области.
Украинцы, конечно, я это Павел Канагин, продолжу, да. Воевать пока не очень хорошо умеют, да, но это не такие идиоты, чтобы нападать и обстреливать территорию России. Этого не происходит, поэтому я считаю, то, что происходит сейчас там, это, конечно же, необъявленная война, это необъявленное вторжение, которое нам не нужно. Я соглашусь с Александром, нам не нужны никакие беженцы, нам не нужны жертвы войны, нам не нужна война, нам нужно, чтобы наш народ процветал, да, жил в счастье, в покое, жил, да, и дышал широко...
Полной грудью.
Да, они участвуют, и чтобы не получали матери гробов, понимаете? Нам не нужна эта война, нам не нужны новые 40-е годы. Да. Причем такие годы, в которых мы оказываемся агрессором, понимаете?
Олег Фаличев, пожалуйста, Олег Валентинович.
То, что сейчас делает Россия, она, думаю, делает все-таки совершенно правильно, и называется это превентивные меры. Есть такой термин, есть такое выражение. Надо понять, что на Украине идет гражданская война, где воюют, где руководство страны воюет с собственным народом. В Новороссии живут украинцы такие же, русские. Почему их уничтожают, вы не можете мне ответить? Так вот, в данную минуту, когда мы сейчас сидим в студии и обсуждаем эту проблему, я должен сказать, что в Киеве идет демонстрация у здания Министерства обороны, где граждане Украины требуют отставки президента и отставки министра обороны Украины. Почему? Наверное, не потому, что там все делается правильно, а как раз наоборот.
У нас в Москве активист-монах вышел на Манежную площадь и сказал, что Россия занимается войной и вторжением. Не успел проговорить я минуту, как его скрутили полицейские и увезли. Что это такое было?
Ну, правильно, на термины надо учить просто.
Да, один человек... Это был одиночный пикет, послушайте.
А что касается... Сейчас, Паша,
Александр Сладков.
Я просто хочу сказать, что... Вообще-то высказываться должны все, иметь возможность, но нужно знать, как, где, и быть, хотя бы пытаться быть грамотным в этом отношении. Это раз. А второе, конечно, лучше мир, чем война, естественно. Естественно.
Ну, понятно.
И на митинге в Киеве требуют действовать более жестко против ополченцев. Оттого и один из митингов там собрался.
Ну, это говорит о том, что настоящая гражданская война идет. В соседнем государстве, на наших границах.
Саш, я рад, что хотя бы мы с вами нашли какой-то общий знаменатель, что нужен мир.
То, что мир нужен, это безусловно.
И дороги нужны, и школы нужны, и процветание.
Это будет только тогда, когда будет мир, понимаете? Когда Россия с Украиной снова станут, по крайней мере, приблизиться, понимаете? Мы надолго уже перестали, мы уже настолько сильно тут прошла черта, да? Мы уже настолько не братский народ, я просто ужасаюсь.
Смотрите, я хотел бы, чтобы и слушатели тоже подвели некий итог нашей дискуссии, для этого они должны проголосовать. Напомню, с чего начиналось. Начиналось все с заявлений Петра Порошенко о том, что Россия осуществляет полноценное военное вторжение на территорию Украины, потребовал созыва Совбеза Организации Объединенных Наций. Вокруг этого и, собственно, разгорелась дискуссия в нашей студии. Александр Сладков, Павел Каныгин, Олег Фаличев дискутировали о том, как вообще можно назвать то, что происходит сейчас на востоке Украины, в приграничных с Россией территории. Здесь мнения несколько разошлись, но я бы хотел, чтобы вы, как слушатели, попытались оценить реально, что происходит. Ну, вот так, без обиняков. Вы полагаете, что это уже полноценное вооруженное противостояние России и Украины. Это 134-21-35. Нет, вы полагаете, что о полноценном военном вторжении, о войне вообще говорить сейчас не приходится. Это 134-21-36. Да, уже можно говорить о полноценном вооруженном противостоянии. Возможно, вторжение. Это 134-21-35. Нет, это некорректный и неправильный термин. Это 134-21-36. И один короткий резюмирующий звонок нашего слушателя. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, господа.
Да, Олег, коротко, пожалуйста, совсем. Резюме за вами.
Коротко. За тысячелетнюю историю России такой катастрофы не было. Это катастрофа, господа.
Это катастрофа, это мнение Олега. Он опять поменял сим-карту. А позвольте я сейчас все-таки подведу итог нашей дискуссии. Результат получается примерно следующий. 24% полагают, что да, уже можно говорить о полноценном вооруженном противостоянии, вторжении и прочее, прочее, прочее. То есть на стороне, по сути, Павла Каныгина. 76% пока такие термины присваивать конфликту не готовы. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще. Я напомню, с нами сегодня были Александр Сладков, репортер ВГТРК, ведущий военной программы на телеканале «Россия», Олег Фаличев, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер», и Павел Каныгин, специальный корреспондент «Новой газеты», который неделю назад вернулся из Донецка.
И против войны.